Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. 20 декабря осталось 10 дней. Осталось 10 дней или 11?
Сколько? 11.
11 дней до Нового года, друзья. 16:00. Это означает, что в эфире программа «Глас народа», ее ведущий Владислав Юртов. А второй голос, который только что прозвучал в соседнем микрофоне, это Иван Лаптев. Иван.
Да, добрый день.
В анонсе написано, что он ректор теологического института, заядлый рыбак, но помимо этого он еще многое-многое-многое чем занимается. Иван, для тех, кто тебя еще не слышал в нашей передаче, хотя это уже третий раз, по-моему, да, у нас?
Ну да, я думаю, что да.
Третий раз. Расскажи, чем ты занимаешься, что такое за теологический институт-то?
Теологический институт – это высшее учебное заведение, которое готовит служителей для нашей церкви, для лютеранской церкви. Но также там у нас, в принципе, два направления основных – это бакалавриат, бакалавры религиоведения и магистратура, магистр теологии.
Я напомню, что Иван Лаптев, он представитель церкви, которая называется Евангелическая лютеранская церковь Ингрии. Это не просто так вам. Это не мы.
Да, да.
Не мы, баптисты.
Простые. Это не случайно.
И это не случайно, да. Иван Лаптев, друзья, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, сайт theos.fm, кнопка «Слушать радио, задать вопрос». Приложение «Радио Теос» позволяет не только нас слушать, но и писать нам через специальную форму. И Viber и WhatsApp также работает, +7 977 850 0996. Пишите, активнее участвуйте в прямом эфире. Лучше звоните, чем пишите. Иван, что произошло за эти полтора месяца, что тебя здесь не было в твоей жизни? Ты как-то посвежел, я смотрю, или в предвкушении праздников?
Ну, конечно, сейчас мы ожидаем Рождество. Вот у нас уже, ты сказал, до Нового года 11 дней, а у нас уже 4 дня до Рождества, самого такого большого светлого праздника. И мы активно готовимся, проводим, подготовленные разные мероприятия в наших церквях, приходах. И поэтому действительно такое предпраздничное настроение. Повсюду проходят, как в миру это называют, корпоративы, вот, где приходские работники, работники церквей собираются и празднуют Рождество в таком кругу служителей. То есть это так называемая традиция малого Рождества. Она тоже распространена достаточно в Европе, но и у нас здесь. Вот поэтому...
Заблаговременно празднуете праздник.
Да, да, поскольку это праздник домашний и отмечают его в кругу семьи, но заранее мы это делаем вот в кругу служителей наших.
Слушай, ну у тебя должно же быть по идее, да, гораздо больше работы сейчас в служении, чем в обычные дни, и, ну, никак тут с твоей свежестью это не ассоциируется, что такое посвежевший. На самом деле праздник праздником, но работы-то больше стало.
Ну вот здесь как раз, забегая, может быть, вперед, скажу, что работа и служение немножко разные вещи, по крайней мере, как вот я на это смотрю, и чем больше вот этого действительно служения в твоей жизни, чем больше ты позволяешь, ну, если так можно выразиться, Господу, да, действовать через тебя, тем больше вот той самой свежести, которую ты вот сейчас как-то прочитал на моем лице. И поэтому это не работа, как вот проклятие после грехопадения в поте лица, да, это что-то совершенно иное, и только радоваться можно.
Ну, Иван, ну ты же профессиональный священник, скажем так, да, ты человек, который 100% своего времени посвящает служению, работе в церкви, да, поэтому я и назвал это как в том числе работа. Если бы ты еще у станка стоял, понимаешь, и в свободное от станка время служил в церкви.
Да, да, ну, на самом деле... А я, в принципе, так и есть. Я стою у станка в своем кабинете ректора, а в свободное время я служу священником, принимаю исповеди, проповедую и так далее. Но на самом деле я часто говорю это, и когда, особенно вот в процессе подготовки служителей, я пытаюсь людям объяснить, что такое на самом деле служение. То есть я просто живу, делаю то, что мне нравится, а мне еще за это деньги платят, просто за жизнь. Такого вот мало где можно встретить.
Уникальное сочетание.
Да.
Иван, я помню один фильм, какой-то там старый еще советский фильм про старые там древние времена, где один из героев тоже был священником в деревне каким-то там, да, приходским священником. И про него говорили, что он стал священником, потому что, ну, он лентяй, работать не умеет, ничего не умеет в жизни вообще, да. Хилый, слабенький, саху держать тоже не в состоянии, кузнецом тоже, естественно, не в состоянии. Ну, вот и поэтому он пошел в священники, от, скажем так, от...
От безысходности, да.
И я вот сегодня спросил у людей на улице, они как думают, вот какие качества нужны священнику? Лень – это единственное качество, которое нужно священнику, да, человеку, чтобы стать священником. Послушаем.
Глас народа.
Какие качества, на ваш взгляд, должны быть у священника?
Качество – это главное, чтобы выполнял Библию, что там написано. Это самое, наверное, будет качество, самое лучшее.
Честность.
Порядочность.
Доброжелательность, искреннее желание помочь человеку, который пришел.
Он должен быть искренним.
Думаю, честность, преданность, вере.
Добродетель, порядочность.
Да, блин, даже ничего не приходит. Ну, как бы, долг.
Никаких качеств у него не должно быть. Такой, как есть, такой и существует.
Разум, это точно.
Наверное, искренность, честность по отношению к своим прихожанам.
Он должен быть честным.
Честность. Сердечность.
Честность. Глас народа.
Ну вот, судя по мнению людей на улице, 99% адекватных взрослых людей, да, они в состоянии быть священниками. Так ли это на самом деле или нет?
Ну, я не знаю. Нужно задать себе вот такой вопрос. Там, готовы ли вы быть всегда искренним, честным и все, что было выше перечислено? И будет ли это, скажем, так же легко, как там, стоять 8 часов у станка, даже если с этой стороны посмотреть? Но, безусловно, это были названы такие качества, это скорее были названы личностные качества. Но, помимо всего прочего, должны быть некие, как в любом профессии, в любом виде деятельности должны быть какие-то и профессиональные качества у служителя.
Какой у тебя стаж вообще? Я имею в виду не только стаж священничества, ведь как у нас в светском государстве стаж начинается с момента первого курса, да, с 1 сентября, как пошел учиться, да или нет?
Стаж рабочий, ну, просто ты...
Ну, начинаешь... по-моему, у военных вот срок службы начинается с момента поступления в военное училище. Я просто не в курсе, у светских то же самое происходит,
дело в том, что я, когда пришел в церковь, и в 2001 году я пришел устраиваться в церковь, и...
Устраиваться кем?
Ну, скажем так, да, я там занимался молодежным служением, а потом уже и катехетом, диаконом. То есть, когда я пришел в церковь, это было 21-е место моей работы. То есть,
21-е место работы?
21-е место работы, да. То есть, я до этого занимался огромным... количеством видов деятельности, и у меня несколько специальностей есть, от пекаря-кондитера, докера-механизатора, там, водителя и много чего. Я такой экзотической деятельностью занимался, как работа в порту нашем петербургском несколько лет, и в тесном хорошем кругу таких мужичков, докеров-механизаторов. Поэтому сейчас мне это очень помогает. На самом деле, когда я вот шел в церковь и вообще как бы размышлял, почему у меня так деятельность меняется, виды и рода ее, то потом, когда я пришел в церковь, в конце концов, я увидел, что Господь так вел меня, чтобы у меня была хорошая коммуникация с любым практически человеком, которого Бог ко мне приводит, и я, когда он что-то мне говорит, я, по крайней мере, понимаю вообще, о чем идет речь.
Ну, большой жизненный опыт он предполагает, да, легкость какую-то в общении. Ну, ладно, хорошо, я тебя, Осташа, ты спросил не просто так, я, на самом деле, это был первый вопрос, там, предварительный. Ты когда задумался серьезно о том, чтобы делать, скажем так, профессиональную карьеру священнослужителя, это, наверное, плохое, да, оскорбительное выражение, нет, для тебя?
Ну, одно из качеств священнослужителя, как мне кажется, главное, что он должен быть призван Богом. И у меня так получилось, что я никогда не планировал быть священником, в принципе, если бы мне сказали там еще за год, за два до того, как я буду священником, это вызвало бы у меня только вот смех и, наверное, у всех людей, кто меня знает. Естественно, ну... да, ну так сложились обстоятельства, я был в церкви, потом наш пастор уехал, и община меня призвала, потом уже через только какое-то время я пошел учиться и так далее.
То есть... Ну, а у тебя смех-то это вызывало, почему? Потому что ты считал, что у тебя как раз нет необходимых качеств для священнослужителей?
Ну да, мне было трудно себе представить вообще там как человека, стоящего за алтарем, и действительно это был такой образ очень такого святого, такого правильного Божьего человека, с которым я себя с большим трудом...
Не докера.
Да, ни в коем случае не докера-механизатора, да, и не молодого человека, выросшего вот в таких ленинградских еще тогда предместьях.
Угу. Ну ладно, вот стал ты священником и, наверное, какой-то самоанализ провел и начал понимать, возможно, это я только мои предположения, да, начал понимать, что тебе там не хватает под списочку там того, да, у тебя нет знаний, у тебя нет, не знаю, там, душевности, я не знаю чего, да, и я вот хочу услышать все-таки, чего тебе не хватало, какие качества в себе ты пытался выработать или там просил Бога, чтобы тебе Бог, да, эти качества как-то вложил в тебя, чтобы ты был хорошим священнослужителем.
Ну, здесь, как всегда, Господь вот действовал через людей, и определенным образом помогали всегда люди со стороны, которые приходили и говорили прямо: слушай, вот тебе надо идти вот сейчас учиться, да, ты молодец, ты там горишь, у тебя такая вера, но вот тебе нужны знания. Это был какой-то период, да, когда я уже там служил в церкви несколько лет. Когда-то, и, конечно, безусловно, когда я начинал служение, это была такая, я вот сейчас помню тоже молитва, конкретная просьба к Богу о мудрости, потому что было действительно страшно. Это ответственность за людей, ответственность за паству. Вообще, конечно, это был такой серьезный ужас, можно сказать, и трепет. И каждый раз, когда начинается литургия, и выходишь на проповедь, и все это остается и до сих пор. Вот. Но лично для меня, когда, если меня спрашивают, какие вот качества священнослужителя, на самом деле самые важные, сейчас как ректор вот института, я стараюсь об этом говорить студентам своим, я три вещи могу подчеркнуть. Первое – это, конечно, смирение. То, что действительно, чего Господь ждет, то, что было у Христа, смирение перед Богом. Когда мы не ищем своей воли, не делаем того, чего мы хотим, а действительно представляем Богу возможность вот нас вести и направлять. Второе – это верность. Это тоже очень важное качество сейчас, особенно в наше время, потому что я смотрю на как живут церкви, и не только наша церковь, а другие. Я вижу, насколько люди поверхностно воспринимают сейчас и пасторскую клятву, и вообще, в принципе, служение, вообще вот верность как качество. Как-то.
Верность, ты имеешь в виду принципиальность какую-то такую?
Верность, я имею в виду верность Богу, верность тому призванию, которое ты действительно воспринял от Бога, и верность в самых простых маленьких вещах, начиная с того, чтобы приходить вовремя на службу, будучи просто прихожанином, да, нести какие-то элементарные служения, там, вспоможения какие-то еще в своем приходе, и, конечно, верность пастора до конца. И,
да. Но опять же, 90, ну хорошо, не 90, пусть будет половина, там, процентов 60 активной, скажем так, паствы, ну, тех людей, кто ходит в церковь не от случая к случаю, а регулярно, постоянно, они вполне себе смиренные, вполне себе верные, в том смысле, который ты сейчас назвал. То есть они приходят вовремя, а иногда и намного до собраний, да, уходят не сразу, остаются еще там. Ну, опять же, да, и среди них очень много смиренных бабушек, между прочим, дедушек. Особенно бабушек смиренных много.
Но, к сожалению, у нас, может быть, немножко другая картина. У нас как раз бабушки зачастую такие, наоборот, боевые, да, и могут и пастора, так сказать, поправить вот в случае чего. И это хорошо тоже, я считаю. Но здесь, мне кажется, определяется третье качество, которое я не успел назвать еще, и которое... Самое, на мой взгляд, важное, конечно же, это любовь к Богу. И мы помним апостола Петра, к которому Господь обратился и сказал: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они, паси агнцев моих?» И вот здесь можно вспомнить и апостола Павла, который, получив прощение, на самом деле, такого греха, такой величины, что он сам себя там называл извергом, да, самым последним из апостолов, он воспринял эту любовь. И вот эта любовь была той движущей силой, которая помогла ему вот в этом жертвенном служении. Потому что любое служение пастырское, оно подразумевает жертвенность.
Я тебе сейчас еще один вопрос задам, попробуем с другого конца подойти и к следующему перейдем, к следующей теме. Ты назвал несколько качеств, это знания, любовь, ответственность, мудрость, 4 я насчитал, да? По-моему, все.
Верность.
Да? Верность, 5. Да. Хорошо. А как возьмем людей, множество людей, которые всеми этими качествами обладают. Так все-таки хорошо, какими качествами не должен обладать пастор, да, священник из тех, кто обладает всеми 5, которыми ты назвал? Вот, скажем, есть у тебя группа людей, у каждого из них вот все эти 5 есть. И хорошее образование, любовь, верность, все такое, ответственность. Но вот кого-то из них не возьмешь, потому что у него есть что-то там вот такое, что?
Ну, я думаю, что это, конечно, наверное, основная проблема на сегодняшний день. Это просто такой элементарный человеческий эгоизм, это, наверное, первое, потому что все-таки служитель – это тот, кто замечает себя в последнюю очередь и думает о себе в последнюю очередь. К сожалению, сейчас все меньше и меньше людей таких в мире, потому что вот основная идеология, она такова, что оно это эго внутреннее взращивает постоянно в нас и мир, и окружающая действительность. А второе, конечно, это общение с людьми. То есть если человек не может коммуникацию здоровую выстраивать, если он сам по себе отгораживается от людей, да, если он как-то к ним предвзято относится, то, несмотря на всю его мудрость, опыт, знания, вряд ли он будет призван.
Я понял. А у вас в институте, помимо христианства и, ну, конкретно, в общем, в христианстве и, в частности, лютеранского его направления, вы изучаете какие-нибудь другие мировые религии? Нет?
Ну, безусловно, какие-нибудь другие. Все изучаем.
Для чего?
Ну, изучаем все. Есть и религиоведение, есть сравнительное богословие. И для чего? Для того, чтобы познавать истину, для того, чтобы уметь эту истину правильно доносить как раз вот тем людям, кто находится в той или иной ситуации жизненной.
А бывали такие случаи, что человек в процессе вот этого сравнительного богословия, да, или религиоведения, очень сложное для меня слово, он настолько увлекался какой-нибудь другой веткой христианства в процессе вот этого предмета, да, или даже вообще другой религии, что переходил из христианства или из лютеранства в другую деноминацию, или из христианства вообще в другую религию?
Ну, конечно, такие переходы были, но они навряд ли обусловлены изучением теологии, скорее наоборот, но они обусловлены в основном такими меркантильными соображениями чаще всего, что человек где-то получает большую зарплату, большую славу, но это для нас всегда радость, потому что церковь избавляется таким образом
от балласта,
от таких людей, да, и поэтому, ну, это действительно хорошо, и слава Богу, мы благодарим Господа, что и теперь и в другой конфессии будет хороший, образованный, подготовленный лютеранин с лютеранским мировоззрением, да, и это неплохо на самом деле, то есть и там Господь сможет через него какие-то правильные ответы давать людям.
А как ты считаешь вообще, должен ли такой предмет быть в школах? Вот сейчас, скажем, у моего, да, ребенка, у него в школе есть предмет «Основа мировых религий». И, если честно, я лично, это мое персональное мнение, ни в коем случае не мнение радиостанции «Теос», что это не очень правильно. Ну вот я потом поясню, почему. Как ты считаешь, вообще «Основа мировых религий» нужно давать людям вот с раннего детства? Твое мнение. Да-да, нет-нет.
Ну, я, если можно, я, да, попробую это обосновать. На самом деле есть две вещи. Есть культурологический аспект, аспект чистого такого знания, представления о чем-то, да, и есть мировоззренческий аспект. Это непосредственно проповедь и непосредственно возвещение, ну, той или иной идеи как истины в конечной инстанции. И вот первый аспект, который касается, ну, знания о чем-то.
Объективных фактов, просто сказать.
Да, да, объективных фактов. То я считаю, что это совершенно нормально. И более того, естественно, человек должен это познавать, он должен, ну, получать какую-то картину мира. Но при всем при этом очень важно, чтобы были у него здоровые источники тех самых вот, того самого мировоззрения, в котором
вбросов.
Он будет на самом деле возрастать. Нет, ну это очень важно. И поэтому, когда здесь мы говорим о школьной программе, то все-таки это основы культур. Так или иначе, там речь идет о том, как то или иное, та или иная вера или религия, как она себя реализовала в культуре, то есть в чем она выразилась. И я думаю, что если там мой ребенок послушает про ислам, он не станет мусульманином от этого, если он узнает какие-то традиции там, или про какую-то другую религию. То есть я не вижу в этом ничего страшного. Другое дело, что моя ответственность как родителя наставлять его, как сказано в христианском учении, да, дома, как говорил Лютер, отец семейства должен этим заниматься. Школа, она занимается просвещением, и это абсолютно нормально. Другое дело, когда этот предмет превращается в такую скрытую уже проповедь, да, то, угу. того или иного мировоззрения именно, то тогда уже это, конечно, проблема.
Послушаем, что говорит город.
Глас народа.
Как вы относитесь к тому, что уже в начальных школах начинают преподавать основы мировых религий?
Слава Господу за все.
Положительно.
Отрицательно, потому что ребенок должен вырасти и сам решить.
Мне кажется, рановато.
Я положительно к этому отношусь. Просвещение школьников – это замечательно.
Нормально.
Но основа мировых религий вполне нормально.
Отрицательно.
Почему?
Каждый урок в школе, он подразумевает под собой домашнее задание какое-то. Я не думаю, что это тоже обойдет стороной.
Я считаю, что это развивает кругозор у детей.
Не считаю, что это правильно, и не считаю, что это неправильно.
Положительно.
Основы – это неплохо, чтобы знать, представлять, что это такое. Но, конечно, смотря с каким уклоном это преподается, не навязывается ли религия.
Вполне положительно.
Отрицательно.
А я и не знал, что они уже преподают.
Глас народа.
Ну вот так говорят жители Санкт-Петербурга, самого культурного города в мире, да? В целом, ну, есть люди, которые, ну, пополам, например, там получается, кто-то против, кто-то нет. Тем не менее, хорошо, а если твой ребенок в школе, да, он узнает про ислам, да не важно про что, про баптизм, про мой, там, не знаю, да, про что-нибудь еще, и вдруг к тебе придет и скажет: папа, ну все.
Но, естественно, я все так все. То есть это будет моя целиком полностью проблема, если он не сумел во мне увидеть и у себя дома, и у себя в воскресной школе, в церкви, где он не сумел познать эту истину. Но что остается, не знаю, там, наказать, лишить его там всего и сказать: ну-ка, давай будь христианином? Конечно, нет. Я вижу здесь, безусловно, есть опасность, но она другого рода. И вот какого. Это опасность так называемого такого подхода, нет, подхода постмодерна вообще в принципе. То есть когда человеку показывается, как бы, да, что мировоззрение можно выбрать. Вот, дескать, приходи, вот смотри, что есть, покупай.
Как
да, вот
пол,
здесь
да,
вот эта религия.
Ну, выбрать.
Здесь вот такая религия, да. И вот здесь уже коренная ошибка, потому что мировоззрение нельзя выбрать. Это абсолютно невозможно. То есть ты должен, так сказать, принять вот эти ответы на основе полагающие вопросы: кто я, зачем я живу, что со мной будет после смерти и так далее. И на основании этого, да, уже двигаться. И если человек подходит к этому, ему навязывают, да, что вот это можно, так сказать, выбрать как рубашку там или как одежду, не знаю, как что, то вот здесь, конечно, проблема. Он понимает тогда в этом случае и вот эта религия, и вот это, ну, на самом деле...
Выбирают, что удобнее, да?
Ну да, и тогда, на самом деле, если я выберу эту, а почему это тогда неправильно? Если вот выберу вот эту, то, значит, другая будет неправильно. То есть, и, конечно, вот здесь вот опасность такого подхода, который сегодня во всем, ну, на самом деле, сквозит. И поэтому я за то, чтобы показывать и рассказывать детям, естественно, с двух аспектов: с исторического и с культурологического. То есть каким образом появилась та или иная религия, безусловно, какая-то часть учения, которая она несет и на чем она основана, и каким образом это отразилось в культуре.
Вот. Иван, ну разве ты способен, предположим, тебя бы выгнали из церкви, да? И из института тоже выгнали бы, да? И ты пошел бы учителем основы мировых религий в школу, да, работать, преподавать.
Ну, конечно.
Разве мог бы ты, лично ты, объективно рассказывать про буддизм, про индуизм, не занимаясь скрытой проповедью христианства при этом?
Ну, не знаю, может быть, проповедь, она так или иначе бы была, но вопрос, еще раз подчеркну, рассказывать историю буддизма или индуизма, или там чего бы то ни было, рассказывать основное содержание учения, в этом нет, ну, ничего такого страшного. То есть, наоборот, когда, я думаю, что когда что-то запрещается, когда что-то покрывается таким вот завесой такой тайны, то наоборот, это становится притягательным, в том числе для молодежи. Они начинают исследовать, ага, что же это такое там за удивительное запрещенное учение.
Я просто исхожу из того, что все равно человеческий фактор, он будет всегда, да, присутствовать в этом вопросе. Если человек, он считает, что, например, христианство является самой лучшей религией на свете, да, как ты, например,
ну, да,
то рассказывая про все остальные религии, нет-нет, но ты будешь все равно соскакивать на эту проповедь, да, христианства, и объективен ты не сможешь быть в представлении там, того же буддизма или того же индуизма, просто потому что ты до мозга костей христианин, так или не так?
Ну, еще раз я повторюсь, наверное, ну что значит быть объективным? В чем быть объективным? В том, что с точки зрения христианина, там, да, спасутся эти люди или они погибнут, или в том, что в таком-то году вот был такой-то человек, он написал такую-то книгу, ну почему не быть здесь объективным? И на самом деле я знаю многих людей и учителей, которые являются, ну, прекрасными христианами, и они показывают это прежде всего, да, в своей собственной жизни. Они говорят там своим ученикам, там, студентам, кем они являются, и при этом, ну, нормально читают лекции о других религиях. И,
угу. А так ли много у нас, так ли много у нас людей, которые хорошо знают, хорошо разбираются в религиоведении, чтобы преподавать этот предмет?
К сожалению, да. Вот это справедливая подмеченная проблема, что сейчас я столкнулся с этим в школах, хотя вот тоже был в одной школе, и очень сильно было такое специальное даже собрание, где родителям, ну, там дается выбор, да, вот выбирать разные направления. И я пришел и агитировал за основу православной культуры. Ну, так вот, причем открыто. Я сказал, что вот я лютеранин, но если ваши дети не будут знать элементарные, там, помимо православной культуры, естественно, там есть основы христианства, там и 10 uh-huh. заповедей и так далее, что такое Библия, что такое Евангелие, Новый Завет. Это те вещи, которые элементарно люди должны знать. И, конечно, я сталкиваюсь с тем, что, ну, действительно, проблема, пробел есть вот в преподавателях. К сожалению, часто это все скатывается на уровень, ну, какого-то такого интуитивного или народного благочестия вот в представлении mm-hmm. педагога, да, что это такое, там, та же самая православная культура. Вот. Ну, а по сути, я не думаю, что идея какая-то такая уж очень страшная.
И лично, ну, я, да, имею я право свое мнение высказать?
Конечно.
Интересно, нет? Почему я против? Я объясню. Потому что как раз у людей отсутствует информация, у преподавателей, да, и, на мой взгляд, лучше вообще не преподавать этот предмет, чем, ну, преподавать его кое-как, необъективно и заведомо какую-то... Нет, не заведомо, конечно, а по незнанию давая не точную информацию, потому что мы потом очень сложно переубедить человека в том, что его преподаватели, ну, что оскорбляет преподаватель, говоря, что он там не очень, да, ну, так же тоже делать mm-hmm. не будешь. И, наверное, прежде чем такой предмет вводить, нужно подготовить штат людей, которые в состоянии, да, давать объективную информацию обо всех религиях. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу. Ты сказал про прикрывание, да, что иногда люди прикрывают, вообще не говорят о других религиях угу. из страха, да, наверное, что кто-то поменяется этому убеждению. Не похоже ли это на какую-то такую оборотную сторону фанатизма, нет?
Ну, безусловно, безусловно. Если ты действительно веришь, и если объективно вера твоя такова, что Бог существует, что все это так, как вот ты исповедуешь, так чего тебе бояться? Ну, почему я должен бояться, что мой сын там что-то где-то услышит, и вот с ним что-то станет не так, если я понимаю, что вот есть Господь, есть там молитва, почему я должен что-то запрещать и прятать? И, естественно, фанатизм любой, за ним стоит страх всегда. То есть страх, когда человек чувствует свою слабость, он начинает проявлять агрессию. Когда представитель там одной религии понимает, что по сравнению с другой его религия выглядит не очень убедительно, да, угу. он начинает проявлять агрессию.
Так это его религия, извини, пожалуйста, выглядит неубедительно, или его мнение о своей религии выглядит неубедительно?
Безусловно, его восприятие, или сам он, да, как представитель этой религии, скажем так, выглядит угу. не очень убедительно, то тогда вот вся его проповедь, он начинает проповедовать не даже учение свое, а он начинает такие апологетические такие потуги, что вот, дескать, смотрите, вот там не так, там не так и так далее. И начинается это проявление агрессии. Оно всегда, в принципе, вызвано немощью, слабостью. То есть, и когда фанатизм этот проявляется, для меня это говорит только об одном, что ну, в человеке недостаточно веры. Не то, что он фанатичный верующий, да, как говорят, но напротив, если он фанатичный верующий, я понимаю, что он совсем не верующий.
Послушаем Санкт-Петербург про религиозный фанатизм.
Глаз народа.
Что такое религиозный фанатизм?
Даже не могу ответить на этот вопрос.
Ой, это когда человек с утра до вечера сидит в молитвах и в писаниях о Господе, и не размышляет о природе. Вот это фанатизм.
Это чрезмерная вера в Бога.
Это когда людям заняться нечем.
Ну, это когда люди игнорируют какие-то факты, в общем, рациональные просто-напросто вещи и бездумно следуют за какими-то догмами.
Это когда заставляют ходить в церковь, а ты не хочешь.
Ну, это радикализм, скорее всего, это крайности в одну либо в другую сторону.
Что-то очень странное и непонятное.
Недопустимость.
Это не есть хорошо.
Но это когда люди не слушают Бога, а слушают какие-то свои цели непонятные.
Ну, на мой взгляд, это уже впаривание какое-то религии, как продукт просто.
Ну, это неправильно трактуют в разные религии, чтобы настроить человека на плохие действия.
А это когда действуют, не думая, что они делают вообще.
Глаз народа.
Есть какое-то специфическое лютеранское и ингриевское определение фанатизма религиозного? Вы же преподаете у себя там в институте фанатизм?
Ну,
это,
да, да, безусловно, фанатизм мы не преподаем.
Нет, но определение.
Но вот мне понравились слова одной женщины, которая сказала, что люди, которые неправильно интерпретируют, они неправильно понимают вообще, да, свое учение, то есть они и преследуют при этом свои цели. Вот когда две вот эти вещи совпадают, совмещаются в каком-либо человеке или в движении, вот там уже фанатизм. То есть есть какая-то задача, причем она сугубо моя цель, да, я вот хочу, чтобы было вот так. И дальше я беру, там, в нашем случае, там, Священное Писание, и определенным образом его искажаю, и на этом основании призываю всех, да, к каким-то там действиям. То есть зачастую, если мы посмотрим историю церкви, то зачастую именно так и происходит. Просто люди решают свои вопросы, к сожалению, используя церковь, используя Писание, используя имя Божье, и периодически это происходит.
Но почему же свои убеждения? Ведь ты, когда фанатично хочешь кого-то обратить в свою там религию, неважно при том в какую, да, в данном случае лютеранскую, либо там баптистскую деноминацию, я, да, ты же не свои цели преследуешь, ты же благочестиво хочешь, так сказать, волю Божию исполнить. Ты, как ты это думаешь?
Вот,
да,
да, здесь это ключевая фраза «как ты думаешь». И лютеранское понимание как раз ну, такой праведности, да, это смирение перед Словом Божьим. То есть я много чего думаю, много что хочу, но я подчиняю свои как бы желания, свои мысли, подчиняю тому, чего хочет Бог. И когда у меня вот, если, если появляется такое желание действительно кого-то взять и куда-то обратить, и при этом приложить все для этого какие-то усилия, там, то, опять же, в этом только лишь мое неправильное понимание Бога и понимание принятия своей вот слабости. А если я еще начинаю бояться, что у меня не получится, использовать для этого разные аргументы, праведные и неправедные, да, инструменты, вот, то вот тут и появляется тот самый фанатизм.
Ну хорошо, а разве Бог там не говорит тебе конкретно, иди, научи, там, иди, сделай, чтобы у меня было больше людей в церкви?
Чтобы у меня было больше людей в церкви. Ну вот здесь главная проблема, что человеческое мышление накладывается на Божье откровение и искажает его. Это вот проблема во все времена, во всех народах, во всех конфессиях. И сейчас церкви, они тоже превращаются либо в такие корпорации, да, которые используют вот это мирское мышление, что Богу нужно, чтобы было много народу, там, или давайте сейчас мы всех сюда соберем. А как, это уже не важно, главное, чтобы здесь было много народа. Или давайте всем там покажем, что Бог существует, и какое-нибудь явим чудо, или там что-нибудь еще такое сделаем. То есть, ну, вроде бы благие цели, но мы понимаем, что Господь-то этого не хочет, Он другим образом действует.
Многие неофиты, новообращенные христиане, да неважно, просто верующие или новообращенные люди, они настолько горячи, да, и даже страстные, дерзновенные, что идут и начинают всем рассказывать, всех спасать, всех обращать, всех тащить в церковь. Это не то же самое, что фанатизм религиозный?
Но я думаю, что здесь есть две очень важные вещи. Первое – это то, что происходит с вот этими неофитами, да, то, что Писание называет «первая любовь». Когда человек действительно принимает Христа, если мы говорим сейчас о христианах, и получает то самое прощение своих грехов, как мы вспомним и Петра прощенного, и Павла апостола, который гнал церковь, естественно, он вот такой любовью горит и движим, что готов горы свернуть, но у него при этом, да, не достает мудрости. Поэтому апостол говорит, что никого не рукополагайте, никто не должен быть служитель из новообращенных, потому что, да, есть горение, но нет мудрости. А вот вторая проблема, что когда проходит какое-то время, и этот христианин обретает мудрость, то у него уже та самая первая любовь забывается. И вот главная задача церкви, ну и в принципе верующего человека, чтобы вот эти две вещи в нем сочетались. Тогда это будет вот тот самый идеальный служитель или просто верующий человек, который будет движен любовью, как апостол Павел говорит, вера, действующая любовью. Любовь, движущая сила, которая заставляет. Но действовать он при этом будет с мудростью. Будет действительно помнить о том, что вот Господь с ним.
Хорошо, спасибо. Вернемся через 20 секунд. Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глас народа. Глас народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глас народа. Мы слышим вас.
Друзья, у вас еще есть буквально 12 минут, чтобы позвонить в прямой эфир и Ивану Лаптеву задать вопрос. Любой вопрос, не только про лютеранство, но еще и про рыбалку. Он же рыбак у нас заядлый, да?
Да, да, очень интересно.
Николай пишет нам с мобильного приложения «Радио Тео» сообщение. Как вы относитесь к однополым бракам? Потому что норвежская лютеранская церковь венчает однополые браки.
Ой, к сожалению. Но устал действительно от этого вопроса. И теперь вот, я так понимаю, люди, когда слышат слово «лютеране», у них не иначе, как образ таких двух мужчин или двух женщин, стоящих у алтаря. Но, к сожалению, да, это большая проблема сегодняшнего современного лютеранства, к сожалению, в Европе. И, ну, не только в Европе, но мы категорически, наша церковь отвергает такое понимание, ну, и не только, естественно, там, эти браки, но и даже такие вещи, как женская ординация.
Вот женская ординация – это женское священнослужение.
Да, да, к сожалению, такое тоже практикуется в некоторых лютеранских странах. И вот здесь как раз проблема, ну, так скажем, того самого фанатизма, да, проблема, когда человеческое понимание наложилось на Божье откровение или отформатировало Божье откровение, вот, и чем они аргументируют такие вот решения, да, что Бог есть любовь, а, соответственно, как теологи западные выдвинули такое, что есть неизменяемые части любви, есть части любви изменяемые, поэтому вот такая, так сказать, любовь покрывает множество грехов, и поэтому вот раз уж очень хочется, пусть вот они будут мужем и женой и так далее. Но это, конечно, все...
Мужем и женой, в смысле?
Ну, в смысле, мужем и мужем, женой, да. То есть это вот как раз то, о чем я говорил, что когда человек свою волю, свои желания, похоти свои, как апостол Павел их называет, реализует и прикрывается еще Писанием. Это очень страшно, конечно.
У меня вопрос, знаешь, к себе, Иван, даже не как представителю лютеранской церкви, а просто как человеку образованному, христианину, священнику, да, пастору церкви. Смотри, я же не совру, если скажу, что лютеранская церковь считает Библию богодухновенным писанием, да, правильно?
Безусловно.
Безусловно. И все, что написано в Библии, оно истинно, правильно?
Конечно.
И вот у меня вопрос следующий. Если мы все, ну или большинство христиан, лютеранская церковь в частности, считает, что Библия на самом деле является истиной, угу, от первой буквы до ее последней, то как же мы можем в данном случае рукополагать, или вернее, и да, и рукополагать в том числе, и сочетать браком двух мужчин или двух женщин, если в Библии русским языком...
Вот есть такое, да, слово, которое я уже произносил, интерпретация.
Ну да, да, да.
Соответственно, можно, ну, при помощи Писания любой там более-менее опытный человек может любую вещь подтвердить или опровергнуть, понимаете? И вот здесь как раз главная вещь служителя – это то самое смирение, как Господь тоже говорит через пророка. Вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и трепещущего перед словом моим. Потому что интерпретировать, исказить, подтянуть, подправить можно все что угодно. Вот. А для лютеран Писание, есть такой лютеранский принцип, соло скриптура, только Писание.
Лютеранский принцип?
Ну, безусловно. И, кстати, вот мало кто его правильно понимает, на самом деле, даже в протестантском мире, что это такое. Это отнюдь не означает только Библия, и мы только Библию читаем. Да? А он, этот принцип, говорит о том, что только Писание является правилом или мерилом, с помощью которого мы оцениваем все учения и всех учителей. То есть это некое такое, такая норма, да, с которой мы сверяем все остальное. И, безусловно, у нас есть там и отцы церкви, и предания там, в широком смысле этого слова. Но все должно соотноситься с Писанием и с тем учением, которое в Писании сокрыто, с учением апостолов и Христа.
Иван, ты сам сказал, что это лютеранский принцип, соло скриптура. Это не я тебе сказал, ты произнес эту фразу. Ну, получается, что в данном случае, о чем Николай писал, норвежская лютеранская церковь, она вовсе уже и не лютеранская?
Получается, да. Но поймите, есть такие вещи, вот, например, норвежская церковь и другие так называемые народные церкви. Что это значит? Что эта вера, она была установлена сверху там, правителем, да, царем и так далее. Вот. И здесь такая вещь, тоже такой интересный духовный закон. Когда церковь и государство сливаются, соединяются, в любом случае происходит следующая вещь. Сначала падает церковь, потом падает государство. Это со времен императора Константина происходит и в разные исторические эпохи. Почему? Потому что церковь – это инструмент любви, так или иначе, а государство – это аппарат насилия. Да? Ну, в хорошем смысле, как апостол Павел говорит, начальствующий носит меч. Вот когда они соединяются вместе и начинают друг на друга влиять, возникает очень такая серьезная проблема. И вот, в частности, в Европе, когда государство и церковь слились практически, да, государство начало влиять на церковь, и церковь вынуждена принимать государственные установления.
Угу. Скажи, пожалуйста, христианство вообще известно большим количеством мучеников, правильно?
Да.
Кстати говоря, это не является признаком фанатизма, когда человек идет на смерть ради своих убеждений?
Это не является признаком фанатизма в том случае, когда, Ну, так скажем, это смерть вынужденная, когда эта смерть, она в таких обстоятельствах, которые, ну, так скажем, нельзя избежать, как вот в Библии, например, смерть первомученика Стефана или других. Это же не было так, что человек пришел на площадь, встал и говорит, давайте, побивайте меня камнями, да, или еще сам взял, там, спрыгнул откуда-то. Вот, его побивали, их убивали именно за те убеждения, которые они несли. Сами они никакого насилия никогда христианские мученики нигде не совершали.
Над собой, конечно.
Я имею в виду над другими, естественно, да, прежде всего, но и над собой тоже, да. И всячески, ну, много раз мы видим в Библии, что Господь избавлял там и того же апостола Павла и других до определенного времени, когда вот наступало то время и надлежало принять вот эту мученическую смерть.
Угу. Но, тем не менее, в нашем мире сейчас мы знаем, что именно религиозные фанатики идут на смерть ради своих фанатичных каких-то идей, да? А я спросил сегодня город Санкт-Петербург о том, ради каких убеждений они готовы пойти на смерть.
Глас народа.
Ради каких своих убеждений вы пойдете даже на смерть?
Наверное, нет таких убеждений.
Ну, я думаю, когда, как у любого человека, возникает момент между жизнью и смертью, скажем так, когда у тебя уже нет выбора, в принципе. Все.
Если только, наверное, ради детей я пойду на это.
А зачем? Это маразм, когда человек идет на смерть. То есть болезнь.
Не знаю, трудно ответить.
Ради ребенка? Ради свободы?
Ради России, ради свободы.
Не пойду на смерть, потому что у меня есть дети, ради которых я живу.
Преданность. Я не знаю, я не буду на этот вопрос отвечать.
Ну, как бы, я не знаю, там, родственные связи, такая вот всякая ерунда.
Не готов ответить на этот вопрос.
Думаю, ради близких.
Глас народа.
Лично у меня создалось впечатление, что никто, в принципе, не имеет никаких абсолютно убеждений, да, ради которых они готовы пойти на смерть, кроме одного молодого человека, который был готов там, ну, воевать, я так понял, за свободу, за Россию, ну, то есть воевать пойти, да, за нашу страну. Это плохо или нормально? Или хорошо, как ты считаешь?
Ну, к сожалению, действительно, сегодня, в принципе, ценности как таковые у людей, они очень размыты. Но вот мы услышали слова о близких людях, о детях, и я думаю, что, конечно, мы можем вспомнить слова Христа, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Да? И, то есть, это действительно душу свою, ну, имеется в виду, иногда... Не нужно нам смерть действительно принимать, а какие-то совершенно маленькие вещи жертвовать. Время, какие-то средства, внимание, может быть, даже. Это тоже, ну, душеполагание определенное. Угу. И в этом есть любовь. Просто смерть мученическая – это ее такое, ну, наивысшее проявление последнего.
Ты знаешь, я вот этот ответ, ты слово такое «интерпретация» сегодня говорил, да? Вот ответ «я пойду на смерть за близких» я интерпретирую таким образом, что у человека нет никаких убеждений, поскольку, ну, ответ за близких-то, он очевиден, да, он сам собой напрашивается. Но есть какая-то ценность у человека в жизни помимо родственников, или ее нету, да? У тебя она есть, наверное, да, есть?
Ну, конечно, есть.
Ты верующий человек, да?
Конечно.
Ты пойдешь ради своих убеждений на смерть?
Конечно, но, опять же, сам не пойду, но если обстоятельства такие предстанут передо мной, то надеюсь,
но,
что...
Понятно, но ведь ты пойдешь Господь на даст. Смерть не ради своей семьи, а именно ради своих убеждений, получается, в этом случае. Понятно, что не сам, но если обстоятельства вынудят тебя это делать.
Ну, безусловно, это будет даже не... Я думаю, не в узком таком смысле смерть за веру, а эта смерть, в принципе, за веру, она и близких в том числе включает, потому что тогда, опять же, да, вернемся, если там к ребенку, который там про что-то услышит, когда он увидит и поймет, да, что вот его отец действительно не поступился жизнью ради того, о чем он проповедует, то это будет... правильным свидетельством и для его спасения тоже. Поэтому в этом смысле это будет и жертва из-за него.
Ну, а ты как считаешь вообще, что вот эта ситуация, про которую сейчас мы послушали, что у людей нет убеждений твердых, да, ценностей, кроме там семьи, предположим, ценностей никакой нету. Это связано с тем временем, в котором мы живем, или это вообще свойственно всем людям, вот эти ценности не иметь?
Ну, конечно, связано со временем, безусловно, потому что так или иначе то мировоззрение, что такое ценности, его приносит вот это мировоззрение с собой, эти ценности приносит, о котором мы говорим, да, и когда мировоззрение сегодня – это отсутствие какого-либо мировоззрения, то… как следствие отсутствия ценностей.
Такая бесхребетность, да, инфантильность вообще по жизни.
Да, и да? Стремление к элементарным каким-то удовлетворениям элементарных потребностей. Ну, если даже говорят, что у нас там главная цель Министерства образования – воспитать грамотного потребителя, то, ну, о чем тут можно говорить?
Угу. А не кажется ли тебе, что отсутствие ценностей в жизни, оно вот… таких ценностей, оно связано, его следствием как раз и является там большое количество там какой-то преступности, зла там в мире, да, когда человек готов менять себя, свою там какую-то парадигму, да, в зависимости от обстоятельств, вот он подстраивается под все, что угодно.
Ну, безусловно, и это даже такая идет цепная реакция вот в этом, что в конце концов, страдает не только сам человек, а люди, которые его окружают, и все общество.
Спасибо, Иван Лаптев. Наш эфир сегодня уже подошел к концу. Друзья, ну, наверное, вывод какой? Имейте ценности, да, имейте христианские ценности. Мы же все-таки христианская радиостанция. Любите своих близких, любите Бога и будьте готовы, наверное, отстаивать, наверное, свои ценности, да, или быть последовательным в этих ценностях.
Да, безусловно. И всех с наступающим Рождеством и Божьих благословений.
До свидания, не отключайтесь.